Година культури на радіо НВ. Юрій Марченко. Дикі мандри.
Всем привет! Это очередной выпуск передачи о путешествиях «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одну интересную местность нашей планеты, вертим ее в руках, разглядываем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся настолько, что немедленно покупаем туда билеты. Сегодня у нас страна формально, казалось бы, знакомая, понятная и даже немного родственная. Но в то же время от Украины отличается довольно сильно. Хоть это была часть Советского Союза, но эта страна всегда стояла как бы чуть в стороне и больше тянулась к Западной Европе, чем к Восточной. И так все и получилось. Теперь это, с одной стороны, государство, где был Советский Союз, а с другой – это член Евросоюза, Шенгена, Еврозоны, НАТО и всех вот этих вещей, которые в СССР, наверное, не сильно бы одобрили. Это Литва. Страна древней культуры, баскетбола, страна, которая аж дважды бывала с Украиной одним государством, и просто интересное место у Балтийского моря. Я бывал в Литве всего один раз, но зато совсем недавно, в августе. Примерно неделю провел в Клайпеде и Вильнюсе, причем после Литвы я сразу улетел в Норвегию. О Норвегии у нас уже была передача, и если кто слушал, то помнит, мы обсуждали, что страна эта невероятная, и что все сверхдоходы от нефти они бросили одновременно и на инновации, и на такое очень душевное и трепетное сохранение своей культуры и своей природы. В общем, Норвегия – это как бы уровень, но когда я прилетел туда из Литвы, у меня совершенно не было ощущения, что я вот из какого-то захолустья попал в такую настоящую нормальную Европу. Совсем нет, и все потому, что Литва – это тоже абсолютно стопроцентная нормальная Европа. Это чувствуется сразу же, причем и по людям, и по архитектуре, и по всему-всему. Более того, как и положено любой нормальной европейской стране, у Литвы есть географический центр Европы. Мне кажется, что вообще в мире не так уж много стран, где не нашлось хотя бы одного какого-то полоумного, взъерошенного географа, который бы вычислил, что там находится географический центр хоть чего-нибудь. Вот центры Европы, например, есть в Украине, Польше, Беларуси, еще в каких-то странах, ну и, ясное дело, в Литве тоже. Тут его нашли в 25 километрах от Вильнюса. И раз уж мы о географии заговорили, давайте, как обычно, и в целом о стране. Литва – это самое южное, самое крупное и самое населенное государство из трех стран Балтии. Его площадь 65 тысяч квадратных километров, и это практически в 10 раз меньше, чем площадь Украины. Протяженность с севера на юг 280 километров, а с запада на восток 370. Так что сразу понимаем, что есть смысл, наверное, машину в аренду взять и все исколесить, потому что все более или менее рядом. Население Литвы 2 миллиона 790 тысяч человек, данные совсем свежие, 2019 года. И тут нужно сделать, наверное, не самую веселую ремарку. По данным Всемирного банка, Литва среди тех стран мира, которые исчезают быстрее всего. То есть у Литвы стареет население, очень невысокие показатели рождаемости и при этом достаточно мощная эмиграция, в первую очередь трудовая. Есть даже такие данные, что около трети всех мировых литовцев живут не в самой стране. Но об этом мы чуть позже еще поговорим. У Литвы есть выход к Балтийскому морю. Правда, береговая линия совсем короткая, составляет всего 99 километров. Я когда был в Клайпеде, проверил примерно метров 70 из всей этой береговой линии. Пляж очень хороший, песочек, но было холодно. И это, я напомню, был в Литве в августе. Так что особо на пляжный отдых не стоит рассчитывать. На территории Литвы есть 106 городов, и среди них ни одного миллионника. Но зато существует почти 3000 озер. Они, правда, тоже в основном небольшие, возникли благодаря ледниковому периоду. Когда льды отступали и таяли, то водичка просто собиралась в эти озера, так там и осталось. А заодно, когда отступали ледники, собирались тут и люди. Считается, что впервые Литву заселили около 10 тысяч лет до нашей эры. Постепенно они все там росли, эволюционировали, и потихоньку из племен балтов начали формироваться протогосударственные и вполне себе государственные образования. И тут, конечно, странная штука, потому что, казалось бы, государство находится от нас совсем недалеко, достаточно много нас с ним связывает, но некоторые периоды истории Литвы для нас, или, может быть, только для меня, это просто набор неких странных звуков, в которые иногда внедряется какое-то знакомое название. Вот я даже, например, процитирую. Войшелк победил Давмонта, оставил власть Шварну и был убит, по некоторым сведениям, его братом Львом. После смерти Шварна властью завладел Тройден. Он успешно воевал с Ливонским орденом. Вот тут радуешься, потому что знакомое название. И с волынскими князьями. Тут вообще супер, потому что наши ребята, все понятно. Но после смерти Тройдена князем стал Давмонт. После гибели Давмонта правили сначала Будикит, а потом Пуковер-Будивид. Пуковер-Будивид, как известно, отец Витиня и Гедемина, стремился отразить экспансию крестоносцев в южную часть Жемайтии. И вот вроде что-то прочел, а вроде ничего не понятно, хотя, опять-таки, между нами всего 700 километров здесь. Поэтому давайте просто примем как факт, что в Средневековье литовцы радостно резали друг друга, иногда туда захаживали ребятки с территории Украины или какие-нибудь крестоносцы, и тоже с радостью друг друга калечили и убивали. Кстати, одно из самых значимых для любого литовца событий – это Грюнвальдская битва, 1410 год. С одной стороны были крестоносцы из Тевтонского ордена, а с другой – объединенная армия литовцев и поляков. Немцы, как наследники этого ордена, битву любят не очень, потому что продули ее. А поляки и литовцы, наоборот, считают одним из важнейших исторических событий не только своей истории, но и истории всей Европы. Настолько уважают они это, что артефакты этого сражения стали символом дружбы двух народов. Дело в том, что польский король по имени Ягайло и литовский князь Витовт не сильно торопились вступать в битву, потому что там могли и навалять. И вот рыцари, крестоносцы, как своеобразную провокацию, выслали им два меча с намеком, что давайте погнали уже повоюем. После победы эти мечи стали известны как мечи Грюнвальда и несколько столетий использовались во время коронации монархов. Правда, судьба у них довольно печальная. Во-первых, сначала Пруссия захватила замок, в котором хранились эти мечи, но солдаты во время грабежа этого замка просто не обратили на них внимания, потому что это было, по сути, обычное боевое оружие, оно имело символическое значение только для литовцев и поляков, а мародеры о нем не подозревали, поэтому и не трогали. Но потом, во время раздела в Польше, мечи сначала спрятала одна княгиня, а когда уже не могла их скрывать, то передала на хранение обычному священнику. И после того, как он умер, мечи в 1853 году обнаружила российская жандармерия и конфисковала. Вот с тех пор их никто и не видел. Но символизм мечей Грюнвальда до сих пор силен в Польше и Литве. Они есть на различных орденах. И даже вот в Нью-Йорке, аж в самом Центральном парке, стоит памятник, где король Ягайло именно с этим оружием. Так вот, литовцы, поляки, а также белорусы и украинцы вместе были в этом самом Великом княжестве Литовском, которое, собственно, одержало победу. И когда у нас выходила передача о Беларуси, мы уже касались этой темы. Великое княжество – это действительно неотъемлемая часть истории Украины, и Беларуси, и Литвы, и Польши тоже. И все эти культуры тесно там переплетались, и, например, официальным языком этого государства был так называемый западно-русский. По поводу этого языка филологи из Беларуси совершенно однозначно утверждают, что это, конечно же, был старобелорусский. А ученые из Украины точно так же однозначно упорствуют, что это был староукраинский. Как бы там ни было, общего у нас много, а Великое княжество Литовское было действительно очень мощное европейское государство, которое существовало в том или ином виде с 13 века по 1795. После этого земли попали под протекторат России. Литовцам, да и всем остальным, это нравилось далеко не всегда, поэтому, например, у них были попытки поддержать Наполеона в 1812-м, были еще восстания в 19 веке, да и просто формировалась своя культура и свое национальное движение. После развала Российской империи Литва получила независимость, но не очень надолго, потому что по пакту Риббентропа-Молотова Литву тоже решили поделить. Вообще-то изначально она должна была достаться немцам, но в итоге ее выменили каким-то образом на часть Польши, и Литва стала Советской Республикой. Хотя вот после окончания Второй мировой очаги сопротивления советской власти в Литве сохранялись еще лет 10. Этих повстанцев называли «лесные братья», и по некоторым данным их было аж 150 тысяч человек, которые принимали участие в этом движении против коммунистов. Что интересно, именно вот этот печально известный пакт Молотова-Риббентропа во многом привел к независимости уже современной Литвы. Дело в том, что к 50-летию его подписания в 1989 году случилось такое событие, как Балтийский путь. В августе 89-го жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной 600-670 километров по разным оценкам. То есть люди трех стран взялись за руки, чтобы привлечь внимание к своим ценностям и к тому, что они презирают существование вот такого секретного договора между коммунистами и нацистами. Кстати, теперь литовские законы запрещают демонстрацию советской атрибутики и точно так же, как атрибутику гитлеровской Германии. Вот, в эту живую цепь, взявшись за руки, встали около 2 миллионов человек, то есть каждый четвертый житель республик Балтии тех лет, и более того, желающих было настолько много, что из тех, кто не попали в основную цепь, составили еще отдельную ветку от Каунаса до Укмерги. Это символическое событие стало очень важной такой психологической вехой для литовцев и соседних республик. И меньше чем через год, уже в марте 90-го года, Литва объявила о том, что восстанавливает свою независимость. Советский Союз обиделся, ввел экономическую блокаду. Затем были кровавые события, когда советская армия захватывала ключевые точки в Литве и в Вильнюсе, в частности. Тогда погибли 14 человек, но в итоге литовцы победили, и в феврале 1991 появилась первая мировая страна, которая признала независимость Литвы. Это была Исландия, как ни неожиданно. В 2004 Литва вошла в НАТО, тогда же стала членом Европейского Союза, а в 2015 вступила и в еврозону. При этом у Литвы все было довольно неплохо с экономикой, рост был очень мощным и стабильным, настолько, что даже появилось название «Балтийский тигр», чтобы сразу обозначить, что темпы роста были очень впечатляющими. Правда, кризис 2009 года мощно ударил по экономике, и даже после выхода из него прежних вот этих тигриных темпов достичь уже не удалось, но это совершенно не значит, что у Литвы все плохо. Например, в свежем рейтинге легкости ведения бизнеса литовцы на 11 месте. Вокруг них там в списке Великобритания, Норвегия, Швеция, Малайзия. В общем, такие совсем не стыдные в плане бизнеса страны. А на 7-м месте, кстати, там Грузия. Ну, а Украина 64-я. Надо бы, конечно, догонять. Один из козырей Литвы — это IT. В этой стране один из самых быстрых доступов в интернет в мире. Они в первой десятке государств по охвату населения сетью, и во многих местах, что удобно для туристов, есть публичный бесплатный Wi-Fi. И, конечно же, часть всей этой инфраструктуры – это много стартапов. А еще Литва лидирует в мире по числу граждан, обладающих недвижимостью. 93% литовцев имеют свою какую-то квартиру. Ну и чтобы совсем уж закончить с официозом, давайте гимн послушаем. Он называется «Национальная песнь» и звучит примерно так.
Песня Крахиды.
Что интересно, недавно разгорелись споры по поводу текста гимна. Как мне кажется, повод довольно странный, но все же. Значит, в оригинале есть строка «Пусть солнце Литвы мрак развеет». Но некоторые общественные деятели заявили, что это бред, потому что никакого своего солнца у Литвы нет. И в результате в официальном тексте гимна, который утвердил Сейм, строчка выглядит так. «Пусть солнце в Литве мрак развеет». И теперь много других общественных деятелей бесятся по этому поводу, потому что гимн как бы не аутентичен, не в канонической версии. Но как бы там ни было, гимн у Литвы есть, и это хорошо. И давайте в честь этого радостного события ненадолго прервемся и послушаем новости на радио НВ.
Юрій Марченко. Дикі мандри.
От Киева до столицы Литвы Вильнюса всего-то часов 9-10 на машине, ну а мы перенесемся туда прямо сейчас. Вильнюс – это столица и крупнейший мегаполис Литвы. Живут там 570 тысяч человек и живут зачастую с радостью, потому что город действительно очень атмосферный и красивый. При этом почти половину занимают разные парки, зеленые насаждения, скверы, так что находиться там действительно приятно. Ну и посмотреть есть на что. В Вильнюсе около 60 музеев и куча древних и не очень храмов. Например, в первую очередь обычно вспоминают костел Святой Анны. Он построен из красного кирпича и действительно очень красивый. И чудо, что он сохранился, потому что в советское время использовался как склад. Кстати, он именно костел, а не храм или что-то такое, потому что Литва – страна католическая. Причем это последнее государство в Европе, которое приняло христианство только в 1386 году. Но сейчас страна довольно верующая, а еще, что интересно, довольно много староверов, которые бежали сюда от преследования, и по некоторым данным сейчас в Литве насчитывается 60 староверческих общин и 52 храма. Если что, староверцы или старообрядцы – это те ребята, которые еще в середине 17 века не восприняли очередную церковную реформу и с тех пор стараются придерживаться своих древних традиций, и вот в Литве им это более-менее удается. Кстати, еще о древности. Мы уже обсуждали это в одной из предыдущих передач, но все же. Значит, литовский язык очень сильно похож на санскрит. Когда обнаружили подобное сходство древнего сакрального языка Индии с европейскими языками, не только с литовским, но и с латынью, греческим и многими другими, то это, конечно, очень здорово взбудоражило лингвистов по всему миру. Все дело в том, что вроде как когда-то давно-давно существовал единый древний праязык, праиндоевропейский он называется. И все нынешние индоевропейские языки от него отдалились в разной степени. И вот санскрит один из тех, кто отдалился меньше всего. То есть он действительно имеет много общего с тем легендарным праязыком, но это не он. А литовский, по данным многих исследований, отдалился от праиндоевропейского еще меньше. Поэтому многие профессиональные лингвисты по всему миру в научных целях проходят основы литовского, чтобы лучше понимать вот тот самый древний праиндоевропейский. Но если вы вдруг почему-то не исследователь праязыков, то можно просто ходить по Литве и слушать. Скорее всего, каким-то похожим образом общались наши очень давние предки. И еще о старине. В Литве есть стельмужский дуб. Одно из старейших деревьев Европы. Считается, что ему аж 2000 лет. И приводятся вот такие данные, что ствол стельмужского дуба с трудом охватывает 8 мужчин. Вообще, это довольно странная метрика, как мне кажется. Когда речь заходит о больших или старых деревьях, то их всегда обязательно начинает кто-то лапать и устраивать такие групповые обнимания. И это только, чтобы потом где-то сказать или написать, что вот ствол этого дерева с трудом обхватывает 5, 10 или 20 человек. Но, как бы там ни было, дуб есть, ему действительно больше 2000 лет, и его можно попытаться обхватить, особенно если у вас 8 мужчин. Хотя, если у вас действительно 8 парней, то, скорее всего, вам захочется не обниматься с деревьями, а немного других развлечений. Например, в Вильнюсе махнуть в Ужупис. Это такая местность в столице около речки Вильняле, с довольно типичной для многих городов историей. Был очень бедный район, там фактически трущобы, маргиналы всякие его населяли. И благодаря низкой стоимости аренды в этот район начали стекаться всякие творческие ребята. В каждом доме появились мастерские, галереи. И со временем Ужупис стал культовым и очень престижным районом. Земля подорожала в несколько раз, многие художники не смогли ее себе позволять больше и были вынуждены оттуда съехать. Но богемный дух и атмосфера свободы более-менее все равно сохранилась. Подобное, кстати, случалось во многих городах, например, тот же Монмартр в Париже или Митте в Берлине, но и много где еще. Интересно, что лет 10-15 назад жители Ужуписа в шутку объявили себя независимой республикой. В шутку, но подошли серьезно при этом. Теперь в Ужуписе есть своя конституция, свой президент, своя валюта. При этом, поскольку независимость объявляли художники и прочая богема, то получилось все это очень либерально и весело. В Ужуписе по правилам можно исповедовать любые принципы, при условии, конечно, что они никого не делают менее счастливым. И есть конституция, как мы уже упомянули, первая статья ее, например, разрешает любому человеку жить возле реки Вильняле, а реке Вильняле в ответ разрешает протекать возле любого человека. Есть в ней и другие статьи, близкие любому человеку доброй воли, например, человек имеет право лениться, говорит статья. Или вот кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудную минуту должна ему помочь. Или еще статья. Человек имеет право быть наивным и вообще ничего не понимать. Мне близка эта статья. Спасибо большое, литовцы. И еще одна, тоже не менее важная. Человек имеет право с наступлением холодов улететь вместе с дикими гусями в дальние страны. В центре Ужуписа есть специальная такая галерея, что ли, под открытым небом, или аллея, где эта конституция представлена на разных языках мира. И на украинском, конечно, тоже есть. Независимость Ужупис празднует 1 апреля. В этот день нужно покупать визу туда. А сам район превращается в такую бескрайнюю тусовку. Все радуются жизни. Но, конечно, помни о том, что по Конституции человек имеет право быть наивным и счастливым. Мэра Вильнюса на праздник, кстати, тоже пускают и даже наливают ему по правилам бесплатную кружку пива, но только если хорошо себя ведет и всех уважает. С пивом, кстати, в стране все в порядке, его тут страшно любят и ценят, и очень гордятся тем, что их главный пивной бренд называется «Швитурис», или «Швитурис», наверное, да, «Швитурис», повыигрывал кучу международных наград, а вообще это пивоварня в Клайпеде, существует она еще с 18 века. Клайпеда, кстати, прекрасный город, крупный балтийский порт, я там провел несколько дней, это такое совершенно удивительное сочетание действительно мощного портового города и при этом небольшого уютного европейского городка. Поэтому, если будет возможность, обязательно заедьте туда и погуляйте. Тем более, что у города тоже есть такая хорошая история за спиной. Например, в 1836 году в местном театре целый сезон проработал дирижером знаменитый немецкий композитор Рихард Вагнер. А через 100 лет именно с этого балкона, именно этого театра в Клайпеде выступал Адольф Гитлер, и потом все местные очень переживали, что из-за этого Советский Союз здание театра снесет. Но нет, уберегли. А еще в начале 19 века именно Клайпеда была аж целой столицей Пруссии и резиденцией известного прусского короля Фридриха Вильгельма. Вообще, меня всегда очень завораживало, что история — это ведь на самом деле не бесцельная зубрежка каких-то важных событий из прошлого, как нам часто кажется после школьного образования. Дело в том, что все эти события переплетались, влияли друг на друга, на людей, на места, на что угодно. И иногда одни исторические случаи приводили к совсем другим, в совсем другом месте и в совсем другое время. Вот, например, казалось бы, как связаны античная Троя, Ахилл, Агамемнон, Гектор, Троянская война и литовская Клайпеда. Но ведь действительно связаны. В 1854 году в Клайпеде случился пожар, настолько катастрофический, что его, конечно же, креативно назвали «Великий пожар». И ровно в это время в порт прибыли суда одного немецкого предпринимателя. Но из-за небольшого шторма в Балтийском море они прибыли с опозданием, и товары просто не успели перегрузить в склады. А если бы успели, то все имущество сгорело бы вместе с половиной Клайпеды, а предприниматель обанкротился. Но благодаря вот такому счастливому совпадению этот коммерсант смог, наоборот, разбогатеть и позволить себе разные странные временами хобби. Например, одно из них – копаться в земле. И вот через десяток лет Генрих Шлиман, так звали этого предпринимателя, раскопал на территории Турции древнюю Трою. Так что вот именно таким образом Балтийское море своим штормом, а Клайпеда своим пожаром помогли всей мировой археологии. И, конечно же, за это стоит там выпить их знаменитое клайпедское пиво «Швитурис». Кухня Литвы, кстати, тоже, в общем-то, довольно пивная, что ли. Главное национальное блюдо – это цепелины. Если вы веган, то сейчас лучше на полминуты вырубить звук, потому что это будет настоящее холестериновое месиво. Значит, цепелины – это огромная клёцка с мясом. Берется сырой или вареный картофель, перетирается, из него сооружается такое своеобразное тесто, внутрь которого запихивают фарш. Запечатывают, варят и подают со сметаной и поджаркой из сала. Это страшно вкусно, страшно сытно, поэтому приготовьтесь в Литве немного располнять. Название, кстати, считывается абсолютно правильно. Цепелины – это в честь немецких дирижаблей, потому что во время Первой мировой они много летали над территорией Литвы к Восточному фронту и по форме были похожи, собственно, на вот это национальное блюдо. А еще есть такой знаменитый торт «Шакотис». По легенде, его изобрели для одной королевы еще в 17 веке, и он абсолютно узнаваемый по форме, потому что его как бы готовят на вертеле, накапывая туда тесто, насколько я понял. Он похож, даже не знаю, на такую очень своеобразную елку, что ли, с острыми шипами. Еще один из символов Литвы – это, конечно же, баскетбол. Тут от него все страшно фанатеют, местные игроки действительно котируются на мировом уровне, стабильно играют в НБА, есть сильная сборная, сильная команда «Жальгирис». Кстати, «Жальгирис» переводится как «зеленый лес», и название опять-таки в честь вот той самой победы при Грюнвальде, настолько она важна для литовцев. Кстати, возможно, один из факторов того, что баскетбол настолько популярен в Литве, то, что средний рост мужчин здесь 183 сантиметра. А это аж на 6 сантиметров выше показателя среднеевропейского. И раз уж мы заговорили о самих литовцах, то давайте о знаменитостях. Как мы уже упоминали раньше, около трети всех этнических литовцев живут за пределами страны. Поэтому иногда такие корни прослеживаются у самых необычных персонажей. Например, из Литвы предки Моники Левински. Но вообще, если вдруг у вас есть хобби находить литовские корни у знаменитостей, то обращайте внимание на «С» в конце фамилии. Это такая типичная для Литвы штука. Например, оказывается, «С» не случайно в конце у Роберта Земекиса, знаменитого режиссера, который снял, скажем, «Один дома». И у Энтони Кидиса из «Red Hot Chili Peppers» тоже не случайно. У них предки из Литвы. А еще из Литвы предки выдающегося музыканта Леонарда Коэна и другого, даже, наверное, более выдающегося музыканта Боба Дилана, Нобелевского лауреата, если что. А писателю Ромену Гари, великому французу, даже памятник в Вильнюсе поставили, потому что он там родился. Это вообще удивительный персонаж, если кто не знает, я вкратце расскажу. Звали его Роман Кацев, и когда он переехал во Францию, то взял псевдоним Гари не случайно. Одному своему другу он объяснил это так. По-русски «гори» — это повелительное наклонение глагола «гореть». От этого приказа я никогда не уклонялся ни в творчестве, ни в жизни. За книгу «Обещание на рассвете» ему вручили главную литературную награду Франции — Гонкуровскую премию. Это было очень почетно, ее вручают только раз в жизни, то есть дважды получить ее нельзя, никоим образом. Но вот следующее произведение критики как-то не очень оценили, и пошли разговоры о том, что великий Ромен Гари исписался. Но затем внезапно стал набирать популярность его двоюродный племянник под именем Эмиль Ажар. И вся литературная Франция постановила, что вот Гари, конечно, выдохся, но зато природа не обделила его родственника. И Эмилю Ажару с радостью тоже вручили эту главную награду, Гонкуровскую премию. Тут Ромен Гари выскакивает на публику и говорит: «Ребята, Эмиль Ажар — это я, это все мистификация, книжки писал я, а вы все дураки и ничего в литературе не понимаете». Так Роман Кацев, Ромен Гари, родом из Вильнюса, стал единственным в истории человеком, который получил Гонкуровскую премию дважды. И давайте еще об одном выдающемся выходце из Литвы. Был такой Витас Герулайтис, один из самых знаменитых теннисистов 70-х, начала 80-х годов. Он выиграл 25 турниров, в том числе один из турниров Большого шлема, австралийский, и вообще вполне достойно боролся в эпоху великих идолов тенниса Бьорна Борга, Джона Макенре, Джимми Коннорса. Вот, правда, с последним получалось достойно, но не очень успешно. И был такой период, когда он проиграл Джимми Коннорсу 16 раз подряд. Когда, наконец-то, на 17-м матче Герулайтис все же выиграл, он пришел на пресс-конференцию с бутылкой шампанского, обвел всех журналистов тяжелым взглядом и сказал: «Пусть это станет уроком для всех вас. Никто и никогда не обыграет Витаса Герулайтиса 17 раз подряд». Ну и вот с таким бесшабашным чувством юмора он и прожил всю жизнь. Постоянно тусовался с Сальвадором Дали, Лайзой Минелли, дружил с Миком Джаггером, Энди Уорхол его фотографировал. И он закатывал постоянно невероятные вечеринки, уходил с них последним и потом первым приходил на корт. И, к сожалению, рано погиб, очень глупо отравившись угарным газом, только потому, что строители поленились сделать трубу с выхлопом от обогревателя длиннее на полметра. И получилось, что газ выходил ровно туда, откуда его засасывал внутрь кондиционер. Вот такая трагическая история, но она не должна помешать нам запомнить, что Литва – страна замечательная, а живут в ней и родом из нее не менее замечательные люди. Но мы пока ненадолго прервемся, потому что это время новостей на радио НВ.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
Мы возвращаемся в страну, территория которой с 17 века уменьшилась почти в 15 раз. Страну, которая весомая часть своей истории боролась за независимость и которая первой вышла из Советского Союза. Кстати, что интересно, в странах, уходивших от коммунизма, принято было памятники советской эпохи просто уничтожать. Но в Литве решили поступить иначе и создали парк Грутас, куда со всей Литвы свезли памятники Ленину, Сталину, Дзержинскому, Брежневу, Хрущеву и другим вождям. И теперь туристы, особенно из Западной Европы, с радостью там лазят по всем этим Хрущевым, Брежневым и радостно это все изучают. Еще одно знаковое для туристов место в Литве находится недалеко от города Шауляй. Это так называемая гора Крестов или Крестовая гора. На самом деле это, конечно, не гора, потому что Литва страна довольно равнинная, но все-таки небольшой холм. И вот на этом холме установлены, как понятно из названия, очень много крестов. По некоторым подсчетам их вообще больше 100 тысяч. При этом гора Крестова – это не кладбище, но есть поверье просто, что тот, кто здесь установит или хотя бы оставит здесь свой крест, заслужит этим удачу в жизни. Поэтому теперь там можно найти кресты самых разных видов и размеров, от каких-то огромных трехметровых деревянных до просто нательных крестиков, которыми увешивают более крупные кресты. Дополнительную популярность этому месту, особенно среди католиков, подарило то, что в 1993 году одно распятие тут установил Папа Римский Иоанн Павел II. И после этого, конечно, число паломников очень сильно увеличилось. Но сейчас все демократизируется, и на горе устанавливают кресты не только католики, но свои символы могут также представители других конфессий оставлять. Вот, например, недавно здесь появился Маген Давид, то есть иудейская звезда. При этом точно неизвестно, когда гора Крестов начала вот так формироваться и почему. Некоторые считают, что еще до крещения Руси, до 14 века, тут было языческое капище, и приносить в такую своеобразную жертву распятие – это такое наследие языческих ритуалов. По другой версии, гора Крестов возникла значительно позднее, тогда первые распятия якобы поставили в честь литовцев, погибших в восстании против царя в 1831 году. Как бы там ни было, место для Литвы это знаковое, и если вы увлекаетесь подобными штуками, то можно заехать.
Голос звідти.
Ну а о других знаковых местах и о Литве в целом, и о литовцах мы поговорим с экспертом. У нас на связи Павел Кирпиков. Это белорус, который 10 лет прожил в Литве и только недавно вернулся назад в Минск. Павел, привет, спасибо, что нашел время.
Привет, Юра.
Скажи, пожалуйста, что за люди вообще эти литовцы?
Ну, не хочу показаться шовинистом. Есть хорошие, плохие, разные. Вот, но в целом хорошие. Ну, вот... Если говорить о молодежи, молодежь европейски более настроена. А старое поколение ностальгирует по советам некоторые. Например, таксисты.
Ну, таксисты везде особая каста, да, это есть такое. А вот есть стереотип, во всяком случае, в Украине, что это такие холодные, очень неэмоциональные люди вообще, все люди, которые живут возле Балтики.
Может быть, правда, но я считаю, что и белорусы, и украинцы довольно холодные, неэмоциональные люди. Mm-hmm. Вот, то есть надо растопить первый лед, как правило.
А ты за 10 лет завел там настоящих друзей?
Конечно, конечно, завел, общаюсь с ними постоянно.
Uh-huh. Вот. Смотри, вот еще для украинцев и вообще для многих людей, я думаю, не бывавших в регионе, страны Балтии сливаются в нечто такое одно общее, похожее, вот Эстония, Латвия, Литва. Чем уникальна именно Литва на этом фоне?
Если говорить прям в сравнении, я думаю, каждая страна из этих трех названных уникальна в своей мере. Наверное, начну как бы с севера. Эстония все-таки ближе к финскому такому типу, к северному типу. А Латвия, да черт его знает, очень сложный национальный вопрос там стоит, а Литва, она как-то находится на пересечении вот белорусской, польской, литовской истории. Mm-hmm. В этом она другая. То есть, ну, национальный бэкграунд другой. Но балтийские страны, они процесс обретения независимости проходили вместе. Поэтому получился такой балтийский блок, балтийские штаты, Baltic States.
А как вот в Литве, собственно, относятся к этой дружбе такой с Эстонией и Латвией, к тому, что они зачастую сливаются у иностранцев в нечто целое?
Анекдоты про друг друга рассказывают. Скажем, латышские и литовские языки, они довольно разные, но там есть какие-то похожие корни, иногда встречаются. И литовец латыша с трудом может понять, но большую часть он не поймет. Поэтому они друг над другом подшучивают. Эстонский – это совершенно другая языковая группа. Я бы сказал так, подтверждают стереотипы друг о друге зачастую.
Угу. А вот я когда был в Литве, мне местные жители рассказывали, хочу проверить, правда это или нет, что там настолько миролюбивый, что ли, народ, что нет даже ругательств сильных. И самое страшное – это что-то вроде «ты мука крупного помола» или «ты уж» или «жаба».
Но есть два самых главных ругательства в литовском языке. Это кяуля, свинья, и гейдис, это петух. Больше, наверное, нет.
Ну, это действительно довольно обидно.
А все остальное привнесенное ругательство из русского и польского языков.
Угу. Что точно стоит посмотреть в Литве?
А, Вильнюс. Я, ну, как бы, я, наверное, не буду здесь оригинальным. Скажу, что стоит посмотреть Вильнюс. Город на семи холмах. Круто. И стоит съездить на Балтийское море. И обязательно посетить Нерингу. Неринга – это три города, которые находятся на литовской части Курской косы. Посмотреть дюны. Для меня первый раз, когда я попал туда, было просто настоящим откровением, что можно быть в пустыне, находясь в Восточной Европе. Вот, это стоит посмотреть.
Ты упомянул пляж, фактически море. Вот я был в августе, и было холодно для плавания. Скажи, это типичная история или бывает в Литве все-таки пляжный сезон?
Пляжный сезон есть, но нужно прожить там несколько лет, и станет тепло. В смысле, в августе можно будет купаться, но это все равно холодно по меркам южных морей. То есть любой отдых на, как бы, Балтийском море – это все равно закалка.
Угу. А еще для украинцев тоже не самая такая очевидная штука, но в Литве и в Вильнюсе, в частности, ведь такая довольно богатая, что ли, тусовочная жизнь. Это правда?
Да, сейчас я считаю, да. Появилось, ну, как бы, есть два основных клуба для Вильнюса. Это «Опиум» и «Каблис». И последние несколько лет они очень хорошо поработали с программой. Приезжают крутые артисты. Недавно сделали второй бойлер-рум в клубе «Опиум». Хорошая среда тусовщиков, журналистов. То есть, да, есть на что сходить, хорошие альтернативные имена.
Угу. Вот, кстати, ты упоминал молодежь, и сейчас снова, в общем, тусовки, это про них. В Украине иногда люди консервативные, когда речь заходит о Европе, говорят, что, ну, вот, там, без визу вас у нас ввели, и все, все уедут сразу зарабатывать там куда-то в Польшу или подальше. Как в Литве с этим было, когда они стали членом Евросоюза, не то что без виз?
Так есть и так продолжается до сих пор. Есть огромная миграция, и люди едут в самые популярные направления – это Ирландия и Норвегия. Не знаю, почему так сложилось. Это люди едут работать по профессиям, обычно заводы. Есть эмиграция студенческая, когда люди уезжают получать образование в Европу и не возвращаются. Но я хотел бы сказать, что есть и обратная сторона. Пока я находился там последние 5 лет, я все видел больше и больше людей, которые к своим 30 возвращаются в Литву и говорят, что здесь классно, здесь спокойно, это моя страна, здесь вся моя семья, здесь мои друзья, и они заводят свои бизнесы, они получили какой-то опыт жизни в Европе и хотят, чтобы здесь было клево. Вот, есть и обратный процесс.
А вот скажи, ты белорус, но жил при этом в Литве. Есть же какая-то удивительная история о том, что вот Великое княжество литовское и все такое, и город Вильнюс был Вильна. Почему белорусы и литовцы настолько разные, при том, что долго были вместе, и даже есть вот эти истории, что вроде как литовцы не имеют права на название Литва, потому что это исконно белорусское и все такое. Как ты, как белорус, оцениваешь?
Если честно, да. Я побаиваюсь говорить с литовцами на эту тему, потому что все превращается в какой-то пьяный националистический спор. У них какое-то очень свое видение того, что происходило в то время, и свои герои. У нас свои, и наши видения княжества не очень пересекаются, я бы так сказал. И для, ну, для литовцев, как и для белорусов, наверное, до сих пор актуальна национальная идея, которая так и не сложилась до конца. Поэтому это, ну, такая больная, сложная тема.
Угу. Давай тогда к более простым. Что притащить с собой в качестве сувенира?
Первое, что приходит в голову, есть такая детская игрушка литовская. Я ее видел только в Литве. Это такой деревянный конь, на котором ездит, точнее, конь. Конь-велосипед. Маленький деревянный велосипед, на котором постоянно ездят малыши там, вот, до лет 8. Очень примечательный литовский артефакт. А еще бы посоветовал посмотреть молодых литовских дизайнеров одежды, дизайнеров украшений, потому что есть клевые маленькие бренды, их просто можно найти в городе, заходя в супер маленькие шопы, либо погуглить.
Угу. И напоследок скажи, пожалуйста, почему каждому украинцу стоит вот хоть раз махнуть в Литву?
Для того, чтобы разрушать миф о том, что украинцы приезжают работать и скажу по-другому, чтобы разрушать миф о том, что украинцы только приезжают работать, и в Украине все плохо. Я думаю, что надо показывать, что есть миграция, и не знаю даже. Мне надо подумать немножко над этим вопросом.
Давай, тогда через пару лет сделаю еще один эфир про Литву и спрошу тебя заново. А пока спасибо, Павел, белорус, который 10 лет прожил в Литве. Спасибо за общение.
Голос Звитты.
И напоследок давайте о том, как добираться до Литвы и когда. Добираться довольно удобно. Вильнюс, столица Литвы, для нас это такой удобный авиахаб, куда летает много лоукостеров, те же Ryanair и Wizz Air. Можно даже на автобусе махнуть, потому что действительно от нас не очень далеко. Так что если у вас вдруг стальной позвоночник, дерзайте, долларов 50 билет, наверное, обойдется. Летом там не очень жарко, зимой не очень холодно, так что смотрите сами, что вам больше нравится. В футболке по Литве щеголять или снежками бросаться. Ну и учитывайте заодно, что можно в Эстонию или Латвию заскочить, потому что, в принципе, там все недалеко. Кстати, вот сразу скажу, у нас, возможно, до сих пор у некоторых есть привычка называть Литву, Латвию и Эстонию Прибалтикой. Но на самом деле это считается уже некоторым архаизмом, и правильно сейчас говорить «страны Балтии». Ну, они за это благодарность, наверное, будут нас называть в Украине. С жильем там тоже проблем нет. Множество отелей, от роскошных до каких-то совершенно либеральных хостелов, где можно еще с батальоном других путешественников жить. Ну и с едой, как вы понимаете, тоже проблем не будет. Берете один цепелин и потом несколько дней им питаетесь и перевариваете. Еще есть такой интересный сувенир. В Литве придумали аромат для всей страны. Можно купить флакон, самому обмазаться, можно просто в доме этот аромат использовать. Называется «The Scent of Lithuania». Кстати, про Литвению, откуда взялось слово «Литва», точно неизвестно. Известно, что слово древнее, еще, например, в нашей повести временных лет 12 века есть слово «Литва», которое именно об этой местности и об этих людях. Но одна из главных версий, что в честь реки Литавы. Она небольшая, всего 11 километров, но там вокруг происходили разные важные исторические дела, поэтому, возможно, так и сработало. А впервые название Литва фигурирует в Кведлинбургских аналах 1009 года по не самому радостному поводу. Там пишется, что именно в Литве какие-то упыри убили несчастного миссионера по имени Бруно. Сейчас, к счастью, никакие хроники ничего такого не фиксируют, так что можно ехать смело. Что касается цен, это все же Евросоюз, так что совсем уж на дешевизну рассчитывать не стоит, но и к банкротству тоже готовиться не нужно. Зато приготовьтесь к небольшой стране с огромной историей, зачастую общей с украинцами, стране, которая всегда стремилась к независимости и теперь, когда ее достигла, вовсю этим наслаждается. А это был Юрий Марченко, Дикі Мандри, и до встречи через неделю уже в совсем другой стране.